Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Доброе утро. В Москве 9 часов. Сегодня 5 октября, понедельник. У микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут продолжится утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. С последними событиями вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Число жертв крушения поезда в Таиланде возросло до 8. Суд в Москве рассмотрит возможность присутствия Василия Алексаняна на судебных заседаниях. Российские профсоюзы начинают сегодня 5-дневную акцию «За достойный труд». В Швеции открывается Нобелевская неделя. Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР, начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». Профсоюзы протестуют против массовых увольнений и сокращений в период кризиса, задержек выплат заработной платы, снижения уровня жизни рабочих российских предприятий. По заявлению ФНПР, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. Симоновский суд Москвы сегодня вновь рассмотрит вопрос о возможности присутствия Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Бывший вице-президент ЮКОСа тяжело болен. По результатам медицинской экспертизы он не в состоянии участвовать в судебных заседаниях. Суд, тем не менее, отказался приостановить производство по делу, потребовав от Алексаняна письменно изложить свое мнение о выводах экспертов. Василий Алексанян обвиняется в уклонении от уплаты налогов, растрате и отмывании денег. Его содержали под стражей с 2006 года, а в конце 2008 из-за болезни освободили под залог. В Таиланде сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере 8 человек, около 50 ранены. Как сообщается, крушение поезда, следовавшего в Бангкок, произошло в районе курортного города Хуахин, где были сильные дожди. Не исключено, что часть пассажиров остаются в перевернувшихся вагонах. Спасательные работы на острове Суматра в Индонезии, пострадавшем от разрушительного землетрясения, завершатся через несколько дней. Спасатели признают, что остается очень мало шансов найти живых людей под завалами, где находится, по оценкам Министерства здравоохранения, около 3000 человек. Подтверждена гибель более 600 человек. Работу спасателей осложняют проливные дожди. Вот что заявил представитель местных служб.
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами, направить туда необходимое число врачей. Мы также занимаемся отправкой генераторов, поскольку из-за стихии на острове было нарушено электроснабжение. Пострадавшие нуждаются также в палатках.
Отметил один из координаторов спасательной операции. Помощь Индонезии оказали многие страны мира, в том числе Россия. В страну прибыли специалисты МЧС, доставлены продукты, лекарства, одежда.
Радио «Свобода». Новости.
Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане значительно уменьшено. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в стране. Заявление сделано после того, как на востоке Афганистана в результате нападения погибли 8 американских солдат. Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты курса в отношении Афганистана на фоне падающей поддержки американцев, продолжающейся 8 лет войны. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей заявил об изменении политики Ирана в ядерной сфере в сторону сотрудничества с мировым сообществом. В ходе визита в Тегеран Эль-Барадей приветствовал, как он выразился, растущую прозрачность иранской ядерной программы и сообщил, что инспекторы МАГАТЭ посетят 25 октября новый иранский завод по обогащению урана.
Мы договорились о том, что наши инспекторы приедут в Иран 25 октября и отправятся в Кум. Я надеюсь и верю, что Иран будет максимально открыт по отношению к нашей команде инспекторов, для того, чтобы мы могли оценить информацию, полученную нами при инспекции, как можно скорее.
Эль-Барадей отметил, что остается некоторая обеспокоенность намерениями Ирана в ядерной сфере в будущем. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что между его страной и МАГАТЭ не осталось неясных вопросов. Премьер-министр Греции Костас Караманлис признал поражение своей партии на парламентских выборах. По предварительным данным, правящая партия «Новая демократия» уступает оппозиционной социалистической партии свыше 7% голосов. В Швеции открывается Нобелевская неделя, в течение которой будут объявлены лауреаты престижнейшей премии в разных областях науки, культуры и общественной деятельности. Сегодня станут известны обладатели Нобелевской премии в области медицины. Европейская комиссия вновь подвергла Турцию критике за дискриминацию национальных меньшинств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Европейская комиссия потребовала изменить присягу, которую каждое утро хором повторяют миллионы турецких школьников. Поводом для критики стала фраза «Счастлив тот, кто называет себя турком», которая принадлежит основателю современной Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Член Еврокомиссии, ответственный за проблематику прав человека, Томас Хаммерберг, назвал текст присяги проявлением этнической дискриминации. Журналист молодежного интернет-сайта Архан Куртуглу говорит: «Это давние претензии Европы. Они заявляют, что в Турции проживают не только турки, но и миллионы курдов, цыган и выходцев с Кавказа. В Турции, однако, власти считают, что все граждане страны турки, а иная точка зрения угрожает единству нации». По данным СМИ, власти отказались рассматривать этот вопрос. Правительство заявило, что присяга выражает лишь лояльность граждан к стране и не несет в себе другого смысла. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Напомним главные новости к этому часу. Число жертв крушения поезда в Таиланде возросло до 8. Суд в Москве рассмотрит возможность присутствия Василия Алексаняна на судебных заседаниях. Российские профсоюзы начинают 5-дневную акцию «За достойный труд».
С новостями вас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 10, 13, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 8, 10, тоже пасмурная и дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема ближайшего часа. Аналитический центр «Сова» опубликовал очередной доклад о ксенофобии в России. В Перми заведено уголовное дело против начальника ГИБДД Пермского края. Сегодня стартует общероссийская акция в рамках Всемирного дня «За достойный труд». И в связи с этим мы спрашиваем у вас, возможно ли, как вы считаете, в современной России классовая борьба? СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Отвечать на этот вопрос вы также можете на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В России по-прежнему сохраняется высокий уровень ксенофобии. Несмотря на громкие судебные процессы над расистами и неонацистами, нападения на иностранцев и выходцев с юга не прекращаются. Об этом заявила заместитель руководителя аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. С ней беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Согласно сентябрьскому докладу Центра «Сова», за прошедший месяц в России от расистских и неонацистских мотивированных проявлений пострадали не менее 23 человек, шестеро из них погибли. С начала года в 36 регионах России было убито 48 человек, и более 250 получили ранения различной тяжести. По данным Галины Кожевниковой, если проводить параллели с аналогичным периодом прошлого года, число погибших и пострадавших стало меньше. Но появилась новая тенденция. Ультраправые группировки стали менять тактику борьбы.
Ультраправые группы все активнее, все явственнее начинают перенимать точку зрения революционную, без всяких кавычек, которая сводится к тому, что борьба с неславянами, с иноверцами, народцами, она неэффективна, потому что вся вина возлагается на режим, который допускает приезд этих людей в Россию. И, следовательно, такой нехитрый вывод, что бороться надо с режимом, государством. Поэтому растут объемы иллюзионной террористической борьбы, и все больше взрывов мы видим, которым, как мы думаем, могут быть причастны ультраправые. Это атаки на милицейские участки, атаки на прокуратуру, на военкоматы. И здесь уже речь идет не о том, чтобы заниматься индивидуальным террором, а о том, чтобы пострадало как можно больше людей, все равно каких. Таким образом будет показана слабость режима, и народные массы восстанут. Ну, это просто классическая такая, да, иллюзионно-террористическая теория. Соответственно, количество жертв еще вот за счет того, что они размываются по типажу, уменьшается.
Традиционный всплеск насилия эксперты ожидают в ближайшие месяцы, и на то есть свои причины, считает Галина Кожевникова.
Иностранные студенты, они же приезжают в конце сентября, например, и да и вообще экономическая жизнь, она как-то активизируется, на самом деле, не столько в сентябре, сколько в середине октября. Там начинаются какие-то проекты, еще что-то. Там, может быть, стройки какие-то новые закладываются. Поэтому приток именно в октябре людей, которые не готовы к этой опасности, он увеличивается. Психологически не готовы. И, соответственно, мы не сентябрь показатель реальной активности, а октябрь. Это еще нужно пережить.
Скажите, а в каких городах России, кроме Москвы и Петербурга, наиболее активные неонацистские группировки?
Самые проблемные города на сегодняшний день, вот, ну, по тем местам, в которых мы зафиксировали, это помимо Москвы и Петербурга традиционных, да, это Нижний Новгород и Екатеринбург. И они всегда были проблемными городами. Вот. Когда-то мы узнавали больше нападений в этих городах, когда-то меньше, но всегда считали их проблемными. Вот. Особенно, конечно, нас тревожит ситуация в Нижнем Новгороде, где вроде бы стали активнее ловить, но с другой стороны мы видим, что раз за разом, и нигде в России такого больше нет до сих пор, раз за разом большинство фигурантов в процессах по российским нападениям в Нижнем Новгороде, в нижегородских судах получают условные сроки. За насильственное преступление, не за пропаганду. Вот только последний приговор, где был, ну, где было убийство, уже там люди реальные сроки получили, и то, в общем, на мой взгляд, маловато. Ну, бог с ним, хотя бы что-то реально. А так обычно группа в 9 человек, все 9 получают условные сроки, как это было вот с группой Бойцова, по-моему, в 2005 году. Группа в 7 человек, один получает реальный срок, там остальные получают условно. Вот до этого приговора по убийству таджикского студента в Нижнем Новгороде 5 приговоров закончились обвинительными вердиктами, и только 2 человека получили реальные сроки, один из них только потому, что уже имел какую-то условную судимость. Понимаете? То есть это ни в какие ворота не лезет.
А что вам известно о так называемых черных ястребах, которые занимаются практически тем же, нападают на коренных жителей российских регионов?
Такие группировки, безусловно, есть. Вот черные ястребы, пожалуйста, сейчас в суде. Но их очень мало. И, скорее всего, они действуют так, как действовали неонацистские группы на заре своего появления. И в отличие от неонацистских групп, эти группы не перерастут в организованное подполье. Почему? Потому что для того, чтобы систематически, массово осуществлять какие-то российские действия, нужно иметь мощную поддержку в обществе. Нужно, чтобы когда вы бьете человека, никто не вызвал милицию, например. Не вызвал, но дал людям разбежаться, да, нападавшимся, да, люди с Кавказа. В силу именно массовой ксенофобии условно-русских регионов, такой поддержки не имеют. Понятно, что эти группы могут становиться более жестокими, например, да, пьянеют собственной безнаказанности или декларируя то, что это самооборона. Это тоже может быть. Когда молодые горячие парни там 15 раз становились там объектом нападения или вымогательства со стороны милиции, да, в общем, нет ничего удивительного в том, что они считают себя Робин Гудами. Но таких групп немного, и они не действуют систематически в силу вот тех обстоятельств, которые я описала.
По данным заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, социологические опросы показывают, что более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 21:10. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Таиланде сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере 8 человек, около 50 ранены. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». Симоновский суд Москвы вновь рассмотрит сегодня вопрос о возможности присутствия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Премьер-министр Греции Костас Караманлис признал поражение своей партии на парламентских выборах. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубах». Ведущая Елена Фанайлова. Тема программы «Свобода в клубе Каава. Прага. Миф о Праге. Гений места». Прага как столица и провинция. Город между Востоком и Западом. Порог Европы. Метафизика города. Кафка и Вацлав Гавел. Многонациональная Прага сегодня. Гости программы – художник Виктор Пивоваров, искусствовед Милена Славицкая, историк Кирилл Кобрин, славист Иршик Лапка, соавтор путеводителя афиши «Прага» Антон Ширяев и фотограф Евгения Рубина. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединилась вновь моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Сейчас я вижу у вас в руках «Комсомольскую правду».
И не только.
И не только. И как уже стало ясно и после первой нашей встречи, и после первого обзора прессы, что многие газеты сегодня пишут о расследованиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот... Что же пишут об этом газеты? Расскажите.
Ну, вот пишут о том, что в субботу Ростехнадзор обнародовал свой доклад о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И, согласно этому докладу, катастрофа стала следствием технических неполадок и халатности персонала. Кроме того, были названы конкретные лица, причастные к аварии. Время новостей сообщает, что, как удалось выяснить комиссии Ростехнадзора, цепь печальных событий, приведших к гибели 75 человек, берет начало даже не на самой Саяно-Шушенской ГЭС. За день до катастрофы на другой гидроэлектростанции, Братской, произошло короткое замыкание и начался пожар, из-за чего произошел сбой связи. И диспетчер системного оператора в Сибири потерял эту станцию со своего монитора и распорядился задействовать резервные мощности Саяно-Шушенской ГЭС. Персонал станции принял решение запустить находившийся в резерве второй агрегат и сделать его приоритетным для изменения нагрузки. До момента аварии его нагрузка менялась больше 10 раз и колебалась от 50 до 610 мегаватт. Агрегат успел 6 раз пройти через опасную зону, а показатели вибрации за несколько минут до аварии выросли почти в 1,5 раза и превышали предельные более чем в 5 раз. В результате не выдержали изношенные крепления крышки турбины. Под напором воды агрегат взлетел примерно на 14 метров, продолжая вращаться со скоростью 140 оборотов в минуту. Вот об этом, об этих технических деталях, в частности, пишет газета «Время новостей», а озаглавлена публикация в этом издании «Не только Чубайс». Имеется в виду, кто же виноват. По словам российской газеты, самое трагическое то, что персонал Саяно-Шушенской ГЭС был не готов к экстренной ситуации на объекте. По заключению Ростехнадзора, руководители штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также службы мониторинга оборудования попросту покинули станцию во время аварии. На момент аварии директор и начальник службы экономической безопасности и режима на станции отсутствовали. Исполняющий обязанности начальника штаба ГО и ЧС Чеглинцев, начальник службы мониторинга оборудования Матвиенко, начальник службы надежности и техники безопасности Чуричков покинули территорию станции во время аварии. Об этом говорится, в частности, в официальном акте Ростехнадзора. Издание напоминает, что на момент катастрофы на территории ГЭС находилось около 300 человек. Напомню, что вот на эти обстоятельства обращает внимание российская газета. Ну, а ведомости сообщают, что Ростехнадзор назвал 25 человек, причастных к аварии. Шестеро перечислены в пункте события, лица, предшествующие и способствующие возникновению аварии. И вот как раз среди них бывший председатель правления РАО ЕС России, а ныне гендиректор Роснана Анатолий Чубайс. В 2000 году он подписал акт приема в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС без должной оценки ее безопасности. Это я процитировал документ. Также в списке замминистра энергетики Вячеслав Синюгин, который был замминистром замом Чубайса в РАО до июня 2008 года, он был председатель правления Росгидро, гендиректор ТГК-1 Борис Вайнзихер, бывший технический директор РАО, руководитель дивизиона Юг Росгидро Валентин Стафиевский, член-корреспондент Российской академии наук Анатолий Дьяков, в 2000 году возглавлял комиссию по приемке в эксплуатацию ГЭС, а также спецпредставитель президента России Игорь Юсуфов, бывший министром энергетики в 2001-2004 годах. Еще 19 имен в перечне лиц, несущих ответственность за предотвращение инцидентов и аварий на Саяно-Шушенской ГЭС. В действиях большинства этих людей, по мнению Ростехнадзора, есть признаки нарушения законов о промышленной безопасности и о безопасности гидротехнических сооружений. Ну, а вот «Комсомольская правда» обратилась за разъяснениями к директору департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорю Николаеву. И вот что он сказал. «Фундаментальная причина аварии – неверно выбранная стратегия реформирования энергетики в стране. Когда в начале 2000-х затевалась реформа РАО ЕС, нам рассказывали о том, как это хорошо. Вот выпустят голубые фишки, их начнут скупать инвесторы, полученные взамен акции деньги пойдут на модернизацию. Но этих средств оказалось катастрофически мало по сравнению с тем, сколько на самом деле требовалось. Хотя было очевидно, инфраструктура страны устаревает. В 90-е годы в нее вообще ни копейки не вкладывалось. Все оставляли на потом. А с потенциально опасной техникой так нельзя. Заигрались в акции да в фишечки».
Спасибо, Валерия. Я лишь хочу добавить, что мы в своих информационных выпусках обязательно тоже обратимся к этой теме и запишем мнение экспертов, экологов по этому поводу. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой через полчаса в программе «Время свободы». Ну, а мы продолжаем нашу программу. В отношении главы ГИБДД Пермского края Николая Калинина возбуждено уголовное дело. Установлено, что с апреля 2006 по сентябрь 2009 года он привлекал сотрудников ГИБДД к выполнению строительных работ на частных объектах. В целом же за последние трое суток в отношении должностных лиц этого ведомства возбуждены три уголовных дела. С подробностями Анастасия Сечина.
Началом масштабной проверки правоохранительных органов в Пермском крае послужило громкое дело о правонарушении в ГИБДД Добрянского района Пермского края. По словам Марины Забаровой, расследование этого дела вызвало множество вопросов, и дополнительной проверкой занялось краевое УФСБ. В результате 29 сентября было возбуждено уголовное дело о незаконной выдаче водительских прав в Пермском крае. Следователи изъяли сервер ГИБДД. Для работы ведомства была создана рабочая комиссия. Уже на первой стадии расследования выяснили новые факты правонарушений. На этот раз подозреваемым выступил глава краевой ГИБДД Николай Калинин. По версии следствия, он с апреля 2006 по сентябрь 2009 года привлекал сотрудников управления ГИБДД к строительным работам на частных объектах. При этом им выплачивалась зарплата и другое материальное довольствие. Как сообщила Марина Забарова, работавшие на частных объектах сотрудники ГИБДД числились на службе формально. Из их зарплаты и был определен ущерб государству, который составил 900 тысяч рублей.
Должностные лица ГИБДД отвлекались на несвойственные им функции, выполняли хозяйственные и строительные работы на дачах разного рода чиновников, при этом числились сотрудниками милиции, получая звания, повышение по службе. Они вообще только этим занимались. Они не служили в ГИБДД.
1 октября было возбуждено третье уголовное дело. На этот раз подозреваемым в злоупотреблении служебными полномочиями стал заместитель командира полка ГИБДД УВД по Перми Александр Чекулаев. Он являлся непосредственным начальником сотрудников ГИБДД, которые занимались строительством на дачах. Марина Забарова уточнила, что владельцы дач к настоящему моменту устанавливаются. Между тем, как сообщил глава краевого ГУВД Юрий Горлов, Николай Калинин и Александр Чекулаев на время следствия будут отстранены от должности. В настоящее время они оба находятся на больничном. Реакция министра внутренних дел на происходящее, по словам Юрия Горлова, будет очень жесткой.
Я знаю, что я понесу за это ответственность, поскольку это руководители такого уровня, где в непосредственном подчинении находится начальник ГУВД, и, так сказать, под его боком такие безобразия имеют место.
Юрий Горлов не исключил, что вслед за серией уголовных дел в краевом ГУВД со стороны МВД России может последовать еще одна проверка. Для Радио Свободы Анастасия Сечина, Пермь.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Научное событие недели». Группа видных ученых США и Британии обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд с призывом расширить число наград за новые области науки, которые появились в 20 веке. Какие научные проблемы, по мнению авторов письма, нуждаются в поощрении Нобелевского комитета, узнаем из рассказа Ольги Орловой.
Десять видных ученых, среди которых лауреат Нобелевской премии Тимоти Хант, бывший советник по науке британского правительства Дэвид Кинг, лауреат Пулитцеровской премии за труды по эволюционной биологии доктор Уилсон и другие крупные научные деятели из американских университетов, обратились в Нобелевский комитет с предложением расширить число номинаций. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иное лицо, и перед ней стоят иные проблемы, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. По мнению авторов письма, самая престижная научная премия должна поддержать своим авторитетом усилия, направленные на сохранение биоразнообразия и борьбы со СПИДом. В связи с этим обратившиеся предлагают ввести как минимум две новые номинации по экологии и здравоохранению, с учетом важности и полезности решаемых задач. Помимо желания обратить внимание Нобелевского комитета на прикладные задачи, в письме есть также предложение расширить трактовку премии за исследования в сфере физиологии и медицины, добавив в нее нейробиологию, эволюционную генетическую биологию, а также психологию. Слишком строгие рамки научных тем и направлений, которых до сих пор придерживается Нобелевский комитет, не позволяют отмечать вклад в мировую науку даже тех ученых, чьи фундаментальные труды изменили наше представление о мире. Авторы замечают, что если бы Чарльз Дарвин, чье 200-летие со дня рождения отмечается в этом году, дожил бы до учреждения Нобелевской премии, то вряд ли он смог бы получить награду, так как его работа не отвечает требованиям Нобелевского комитета. Достаточно ли сегодня оснований у Нобелевского комитета, чтобы начать процесс модернизации? С этим вопросом я обратилась к человеку, имеющему богатый опыт работы в международных комитетах по премиям, профессору Математического института имени Куранта в Нью-Йорке Федору Богомолову.
Смена статуса премии – такая вещь сложная, особенно то, в том ключе, в котором это предлагается в групповом письме ученых. Я согласен, что вообще какая-то модернизация нужна. Есть масса внутренних проблем, которые вот отмечены в некоторых комментариях, что присуждают людям, которые уже не в состоянии осознать, что происходит. Возрастные колоссальные проблемы. Но все-таки, обратите внимание, Нобель, который был инженером, он все-таки премию свою предназначил именно для результатов как бы фундаментальной науки. Химия, медицина, физика все-таки за открытие, а не столько за серьезные приложения. Тот сдвиг, который там предлагается и который реально происходит, как там отвечено уже с некоторыми премиями, которые были даны, он все-таки опасен. Я не чувствую, что можно вот так просто как бы подключить эти новые дисциплины и покрыть все так одной шапкой.
В истории Нобелевской премии уже был подобный прецедент, когда именно в соответствии с веяниями времени добавили номинацию за экономику.
Уже по поводу этого было много, ну не то чтобы людей жаловались, но считалось, что как-то уже немножко принизили саму премию. И сейчас, и насколько я понимаю, реально от этого пытались даже отказаться. Конечно, экономика очень важная наука, но как-то она другого сорта. Тем более, что, по мнению многих людей, эксперимент с премиями по экономике считается неудачным.
Давно и неоднократно в научном сообществе высказывались пожелания о включении математики в Нобелевские номинации. На ваш взгляд, целесообразно ли это делать сегодня?
Ну, я думаю, это бы очень усложнило бы ситуацию. Не знаю, я не уверен. Если бы это было с самого начала, пускай. Но сейчас как бы возникли некоторые альтернативы уже. Сейчас существует, во всяком случае, для математики возникло целый ряд премий, как раз такого типа. Вот тот же Абель возникли, Шоу Прайс, то, что называется. То есть довольно крупные и постепенно приобретающие все больше признания премии, и которые даются пока еще людям в разумном возрасте.
Какова может быть реакция Нобелевского комитета на обращение ученых?
Ну, что-то может быть, что-то они могут сделать, но немного. Я не думаю, что будут какие-то серьезные, сильные изменения. Все это очень хорошо отработанный механизм, очень сложный механизм присуждения. Менять его опасно, потому что понизить статус премии очень легко. Комитет заинтересован в сохранении высокого статуса. Хотя, конечно, уже, если так посмотреть повнимательнее, и это уже не так, но хотя бы на этом уровне держаться очень тяжело.
А пока одна прогрессивная часть научного сообщества сообщество призывает Нобелевскую премию к реформе, другая, консервативная его часть, смеется над чрезмерными увлечениями прикладными задачами. В Гарвардском университете прошло вручение антинобелевских премий. Среди самых смешных и нелепых достижений не оказалось ни одного фундаментального, зато масса чрезвычайно полезных. Например, премии в области здравоохранения удостоилась группа ученых из Иллинойса, разработавшая женский бюстгальтер, из которого при необходимости получается целых 2 противогаза.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что в 11 часов 7 минут вы сможете послушать повтор программы «Энциклопедия русской души. Любовь и ненависть к телу». Именно об этом пойдет речь в программе. Гости – культуролог Ксения Гусарова, журналист Матвей Гонопольский, писатель Эдуард Лимонов. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, возможно ли в современной России классовая борьба? Через 5 минут звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и отвечайте на этот вопрос. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 8. Около 50 человек ранены. Сообщается, что часть пассажиров может оставаться в перевернувшихся вагонах. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». По заявлению ФНПР, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. Симоновский суд Москвы вновь рассмотрит сегодня вопрос о возможности присутствия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, на судебном процессе по его делу. Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане значительно уменьшено. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в стране. Премьер-министр Греции Костас Караманлис признал поражение своей партии на парламентских выборах. По предварительным данным, правящая партия «Новая демократия» уступает оппозиционной социалистической партии свыше 7% голосов. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей заявил об изменении политики Ирана в ядерной сфере в сторону сотрудничества с мировым сообществом. Эль-Барадей сообщил, что инспекторы МАГАТЭ посетят 25 октября новый иранский завод по обогащению урана. Спасательные работы на острове Суматра в Индонезии, пострадавшем от разрушительного землетрясения, завершатся через несколько дней. По мнению спасателей, найти живых людей под завалами практически невозможно. В Швеции открывается Нобелевская неделя. Сегодня станут известны обладатели Нобелевской премии в области медицины.
Вы слушаете «Время свободы». Вернемся к главной теме программы. Сегодня начинается общероссийская акция профсоюзов. В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» продлится она до 9 октября. Организатор акции – Федерация независимых профсоюзов России. Социолог, специалист по рабочему движению, директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов в интервью «Радио Свобода» заявил, что такого рода акции носят, с одной стороны, мобилизующий характер, с другой стороны, информационно-показательный.
Потому что действительно классовая борьба идет во всем мире постоянно. Преимущественно она идет в экономической форме, в форме забастовок, трудовых конфликтов. Но трудовые конфликты могут происходить только на отдельных предприятиях, по конкретным поводам. То есть они рассеянно происходят. Возникает такая иллюзия, что это частные случаи. И нет общих тенденций, и вроде как нет общих интересов. На самом деле это неправда. У работодателя, у хозяина средств производства существуют общие интересы. Об этом еще Адам Смит писал, о том, что у хозяина задача платить как можно меньше денег своим работникам за тот же труд. А у работников, наоборот, задача за тот же труд получить как можно больше денег с хозяева. То есть, видите, они находятся в конфликте в этом отношении. Должны существовать общие законодательные акты, в которых прописаны возможные варианты конфликтов, ну и, следовательно, какие-то цивилизованные формы их разрешения. Потому что если не будет прописано цивилизованных форм разрешения, и они не будут прописаны законодательно, то есть это не будет зависеть, например, от воли конкретных работодателей, это должно быть на государственном уровне зафиксировано, то тогда остаются нецивилизованные формы решения вопроса, то есть силовые. Вплоть до вооруженных.
В России существуют вот эти цивилизованные формы решения, или все-таки вот в этом направлении надо еще работать?
Существует трудовой кодекс, Но проблема заключается в том, что трудовой кодекс, который примет при нынешней власти, несравненно хуже трудового кодекса, который был до того. Тот, который назывался «Гзотом», он несравненно хуже в том смысле, что гораздо серьезнее предыдущего выступает на стороне работодателя против работополучателя. По сравнению с предыдущим кодексом, в нынешнем максимально затруднено право на забастовку. Но очень серьезно ограничены права наемных работников и возможность их защищать свои права. Чем мы отличаемся, что называется, от цивилизованных стран, так это тем, что у нас государство настолько откровенно играет на стороне одной из сторон социального конфликта, да, или социального противостояния, что таким образом провоцирует хозяина на максимально наглые действия, дает ему уверенность, что, что бы он ни сделал, его, вероятнее всего, защитят, и таким образом накапливает число претензий по отношению и к власти, и к хозяевам у наемных работников. Вот это число претензий, значит, копится, это уровень социального недовольства, да, и в конце концов это, разумеется, будет провоцировать наемного работника на действия, выходящие за рамки предусмотренного существующим законодательством. Раз законодательство человека не защищает, то очевидно, что он будет защищать себя сам вопреки законодательству.
Это было мнение социолога, специалиста по рабочему движению Александра Тарасова. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, возможно ли в современной России классовая борьба? До нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода, любимая Свобода. Вы знаете, что я хочу привести маленький примерчик, такой дополнить передо мной выступавшего товарища, что именно социальный бум, социальный взрыв, он провоцируется непосредственно всеми ветвями власти. В чем оно проявляется? Вот я звоню сейчас к вам по телефону. Звоню, есть такая сеть Мегафон, которая вот на счету лежат деньги, а они не оказывают услугу. В одностороннем порядке эта организация повышает цены, оставив то же самое, ту же самую услугу, то же качество плохое, вы понимаете? И когда, то есть для того, чтобы мне поговорить по телефону, физиологически надо работать больше. И во всех сферах деятельности человеческой жизни, вот в России, для того, чтобы мне обеспечить физиологически нормальное существование, мне физически надо работать больше, вы понимаете? При отсутствии хорошего инструмента, при отсутствии хорошего законодательства, который стоял бы на моей позиции. Вы понимаете, когда я просто Толику, я прикажу к руководству Мегафона и начинаю говорить: ребята, я вам заплатил за услугу, окажите мне услугу, а у них в офисе нет даже туалета, я плачу им услугу, а они даже туалет не построят. Вот эта вся система отношений непосредственно к человеку, пользуясь услугами.
Владимир, к сожалению, я вас вынуждена прервать, потому что в данном случае просто нам важно мнение также Мегафона, потому что как бы две стороны замешаны в этом конфликте, и мы не можем ограничить только ваше мнение. А давайте узнаем, как на вопрос, возможно ли в современной России классовая борьба, ответит Федор из Омска. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте. Можно высказать мнение простого народа, так сказать. Мы очень уважаем вашу радиостанцию. Это единственная радиостанция, которая дает какую-то правдивую информацию о том, что творится в нашей России. Так вот, классы в России делятся сейчас на два основных класса. Это класс простого народа и класс громадного чиновничества, которое погрязло в коррупции, погрязло в расхищении и только работают сами на себя. Так суть заключается в том, что их 15 миллионов вместе с их родственниками, а нас 142 миллиона. Естественно, антагонизм будет и возникать, и накаливаться, и, видимо, эта классовая борьба будет обостряться очень основательно. Сам класс чиновников делится-то на кланы, клан правоохранительных органов, клан военных, клан там медицины и прочее. И они заинтересованы только в собственном обогащении. А потом, как только начнется здесь какая-то негативная революционная ситуация, убежать на Запад, потому что каждый, даже мелкий чиновник сейчас имеет недвижимость на Западе. Вы представляете? Они заинтересованы в России.
Это было мнение Федора из Омского. У нас появился еще один радиослушатель, это Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, живя в городе, в заводах, фабриках, заводы закрываются, фабрики тоже мало, рабочий класс уменьшается, но все-таки самое главное не в этом деле, что безработных много, а платят мало тех, которые трудятся. На самом деле, за достойный труд нужно платить достойную плату, чтобы рабочий прокормить не может только самого себя, но 3-4 детей или там родителей прокормить. На 3-4 человека надо рассчитать заработную плату в России. А то просто в России идет геноцид, на самом деле, истребление народа. Рабочий работает, а самому себе не хватит на квартирные платы. Что за такое? Гераклит уже сказал в 5 веке до нашей эры, что жизнь есть борьба. Еврипид, Гёте сказал, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Так и в России возникает классовая борьба.
Это было мнение Николая из Мордовии. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, возможно ли в современной России классовая борьба.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вновь пришло время обзора прессы. Ко мне в студию вбежала буквально моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вижу ведомости у вас в руках, и пишут они об «АвтоВАЗе» вновь.
Об «АвтоВАЗе», да. И центральная публикация сегодня на первой полосе озаглавлена «Ультиматум Путина». Так вот, как пишет издание, правительству надоело в одиночку спасать «АвтоВАЗ». Помочь заводу должны и его акционеры, заявил Владимир Путин. Премьер согласился снять с завода обременительную социальную нагрузку и потребовал от Рено дать заводу денег, либо сократить свою долю. Или они будут участвовать дальше в финансировании предприятия, или мы должны будем с ними договариваться о соотношении долей, заявил Путин своему первому заместителю Игорю Шувалову на заседании президиума правительства в пятницу. Он поинтересовался, как решаются проблемы АвтоВАЗа, и Шувалов рассказал, что финансирование, закрепленное за заводом социальной сферы, потребует 1 800 000 000 рублей в год. Кроме того, потребуется помощь увольняемым сотрудникам и средства на техническое обновление завода. Премьер согласился, что государство должно взять на себя социальные расходы, а насчет остального потребовал вести соответствующие переговоры и с иностранными участниками этого акционерного общества, с Рено и Ниссан. Мы пошли на то, что выделили АвтоВАЗу первый транш 25 миллиардов рублей и, по сути, защищая их интересы, сделали это таким образом, чтобы не размывать их пакет. Конец цитаты. Ну, и напоминают ведомости, что эти деньги АвтоВАЗ получил весной в виде 10-летней беспроцентной субсидии через своего акционера, госкорпорацию Ростехнологии. И пошли деньги на погашение части кредитов и задолженности перед поставщиками. Без этого завод встал бы еще летом, убеждены несколько топ-менеджеров АвтоВАЗа. Ну и вот эти вот заявления Владимира Путина сделали с темой сегодняшней рубрики «Человек недели», то есть «Человеком недели» стал Владимир Путин. «Вроде бы справедливо, — говорит премьер Владимир Путин, — российское государство дало же АвтоВАЗу денег, и много, 25 миллиардов рублей. Но у компании есть и другой акционер, иностранный, интересы которого Россия не нарушила, и пусть теперь он тоже даст, а то придется размыть его долю в компании». С точки зрения закона, Рено и уж тем более Ниссан ничего АвтоВАЗу не должны. Разумеется, Рено не могла бы поприветствовать выделение совершенно безвозмездно, то есть даром, примерно 560 миллионов евро акционерному обществу, в котором у нее блокирующий пакет. Но такова была добрая воля российских властей, в том числе явно и Путина. Никаких обязательных корпоративных последствий у этого деяния быть не может. И кто такой, простите мне дерзость, Путин с точки зрения управления АвтоВАЗом? Крупных совладельцев у гордости и боли нашего автопрома трое. Помимо французов, это госкорпорация Ростехнологии и тройка «Диалог». У всех примерно по блок-пакету. Ни в Ростехнологиях, ни в тройке, ни в Рено Путин не работает и не владеет долями, насколько мы знаем. Однако же вот вам риторика. Рено должна, никак не иначе, дать денег АвтоВАЗу, говорит премьер-министр во всеуслышание. Должна. Кажется, прошлогодняя история с отправлением доктора в компанию «Мечел», в которой у Путина, насколько мы знаем, также не было ни доли, ни должности, понравилась национальному лидеру. Неплохо прошла и расчистка пикалевских авгиевых конюшен. Пришла пора навести порядок в автомобилестроении. Надо, чтобы предприниматели получили понятие о том, что есть высшие надобности государства, перед которыми все остальное меркнет. Раньше власти действовали как-то аккуратнее. Понятия доводились до сведения иностранцев исподволь, скажем, через бедственное положение серых китов на Сахалине. Теперь Путин позволяет себе говорить прямо и открыто: «Размоем долю, и все». И не нужно тут никаких ширм, вроде собрания акционеров. Деньги нужны. Интересно, как будут на сей раз реагировать в мире на понятийный аппарат Путина? Выведут ли деньги, как в прошлом году после Мечела, или уже все привыкли? Заключает газета «Ведомость».
Спасибо, Валерия. Обзор прессы на Радио Свобода подготовила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 10:45. Новости продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Спасательные работы на острове Суматра в Индонезии, пострадавшем от разрушительного землетрясения, завершатся через несколько дней. В Швеции открывается Нобелевская неделя. Сегодня станут известны обладатели Нобелевской премии в области медицины. Северная Корея готова к двусторонним и многосторонним переговорам о своей ядерной программе, заявил премьер-министр КНДР Ким Ён Ир. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». С разрывом всего в несколько дней Рамзан Кадыров и его уполномоченный по правам человека Нурдин Нухаджиев резко негативно оценили деятельность правозащитного центра «Мемориал». Последний заявил о недопустимости продолжения правозащитниками своей работы на территории республики, рассказывает наш обозреватель Андрей Бабицкий.
Судя по всему, правозащитному центру «Мемориал» все же придется свернуть и довольно скоро свою деятельность в Чеченской республике. После убийства Натальи Эстемировой версия о возможной причастности Рамзана Кадырова к этому преступлению строились на информации о личных претензиях президента Чечни к сотруднице «Мемориала». Дескать, Эстемирова раздражала его своим открытым нежеланием мириться с закрепощением женщин. Отказывалась покрывать голову платком при посещении государственных учреждений, привлекала внимание к скандальным заявлениям самого чеченского лидера и его подчиненных об оправданности самосуда над женщинами, родственники которых сочли их поведение неподобающим и противоречащим чеченским традициям. Между тем, претензии чеченских властей к «Мемориалу» более фундаментальны, это в полной мере становится понятным именно сейчас. 24 сентября Кадыров объясняет редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. «Мемориал» — это организация, придуманная для подрыва России. Люди, которые там собрались, не патриоты России. Человек родился в России, живет в России. Как он может говорить о своей родине так плохо? Мне с такими людьми противно разговаривать». Конец цитаты. А 29 сентября уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Нухаджиев переводит слова чеченского президента на язык конкретных административно-силовых решений. В своем заявлении на имя главы Тверского районного суда города Москвы Нухаджиев прямо говорит о необходимости прекращения деятельности «Мемориала» в Чечне. «Мемориал» — это организация, которая специализируется на преднамеренной дискредитации президента Чеченской Республики. Искать и создавать врагов там, где их нет, могут только люди с психикой разрушителей. Поэтому мы хотим от «Мемориала» только одного — чтобы они оставили в покое чеченский народ, который не нуждается в их защите. Чеченская Республика, где уже окрепли гражданские институты, совершенно безболезненно может обойтись и без представительства «Мемориала» в республике. Конец цитаты. С учетом того факта, что Нухаджиев открыто описывает правозащитников как врагов главы республики, процедура обеспечения режима оставления «Мемориалом» в покое чеченского народа будет разработана быстро и осуществлена эффективно. В этом не приходится сомневаться, зная исполнительность формальных и неформальных силовых структур Чечни и их чуткость к настроениям Кадырова.
Это был комментарий Андрея Бабицкого. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил свою дочь Азуду заместителем министра иностранных дел республики. Ранее она возглавляла консульский отдел таджикского дипломатического ведомства. Тенденция продвижения членов президентских семей на высокие посты в Центральноазиатском регионе довольно распространена, утверждают эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Всего у президента Эмомали Рахмона 7 дочерей и 2 сына. В настоящее время государственный пост занимают пока дочь Озуда Рахмон, назначенная заместителем министра иностранных дел, и его 22-летний сын Рустам Рахмон, работающий заместителем главы комитета молодежи, спорта и туризма. Продвижение Озуды Рахмон на пост замминистра – не новость. И действия политиков нельзя рассматривать без подоплеки, говорят эксперты. Продолжает руководитель таджикской и узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Соджида Джахварова.
Можно сказать, что потихонечку и незаметно президент, конечно, готовит своих детей для вхождения в большую политику. Он пытается сделать из них публичных людей. То, что мы нашли скудная информация, что она закончила университет Таджикистана, факультет международных отношений, она обучалась в Америке в университете Джорджтаун, говорит на английском хорошо, владеет русским языком и на таджикском языке тоже говорит хорошо. В отличие от своего брата, недавно Азия Плюс напечатала интервью с ней, когда она работала руководителем консульского отдела. Но, честно сказать, интервью очень умное. Если она также говорит, разъясняется, у нее такие же понятия о политической ситуации в стране и в мире, я думаю, она, наверное, преуспевающий дипломат.
Реакция общественности на новое назначение дочери президента Таджикистана неоднозначная, но в основном негативная. Причинами эксперты называют сложную экономическую ситуацию в стране. Именно поэтому любые инициативы и нововведения властей принимаются народом отрицательно. Члены семей некоторых других лидеров стран Центральной Азии, в частности президентов Казахстана и Узбекистана, также занимают административные и политические должности. Так, к примеру, какое-то время пост заместителя министра внутренних дел в Казахстане занимал бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев. В настоящее же время, как известно, бывший муж Дариги Назарбаевой находится в бегах в Австрии и осужден заочно на 40 лет лишения свободы. Сама дочь президента Дарига Назарбаева также ведет активную общественную деятельность. Она не занимает никаких государственных должностей, но под ее контролем находятся крупные средства массовой информации Казахстана. Хотя несколько лет назад она попыталась выйти на политическую арену. Продолжает политический обозреватель «Радио Свободы» Европа, «Радио Свобода», Мирхат Шарибджан.
Я думаю, что это опасно для тех, кто живет в таких авторитарных государствах, быть родственником и занимать пост. Рано или поздно возникают конфликты. Мы это видим на примере Казахстана, когда Дарига Назарбаева, дочь президента, в 2004 году создала партию АСАР, претендуя на какие-то политические дивиденды от того, что она является дочерью, и, в общем-то, показывая в определенном смысле самостоятельность, показывая зубы своему отцу, что привело к тому, что партия была распущена.
Очередные президентские выборы Казахстана должны пройти в 2012 году. В начале сентября правящая партия страны предложила принять закон, в котором будут прописаны нормы пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева. Идея об отмене президентских выборов и пожизненном сроке правления Назарбаева якобы озвучил один из жителей 15-миллионной страны. Сам президент, возглавляющий страну уже второй десяток, пока о своих планах открыто не заявлял. Другой центральноазиатский лидер Ислам Каримов также привлек свою дочь к государственным обязанностям. Гульнара Каримова окончила экстерном факультет международных отношений Национального университета Узбекистана. Продолжила учебу в Гарварде. В Нью-Йорке выучилась на дизайнера ювелирных украшений, увлекается изготовлением колец с сапфирами и бриллиантами. Уже второй год она работает постоянным представителем Узбекистана в ООН и в других международных организациях в Женеве. Кроме того, она инициатор и попечитель ряда общественных, культурных и благотворительных фондов в Узбекистане. Центральноазиатские аналитики считают, что элемент диктатуры и тенденция становления культа личности в регионе всегда будет присутствовать в силу местного менталитета и традиционных методов управления. Хотя некоторые эксперты утверждают, что политический спектр в регионе довольно непредсказуем. Пока трудно прогнозировать, будут лидеры республик идти по традиционному пути и устанавливать пожизненный президентский срок или нет. Эксперты утверждают, что до тех пор, пока страны будут нуждаться в финансовом финансовой поддержки международных сообществ подобных подвижек не будет. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В рамках рубрики «История Запада и Востока» мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех особенностях жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Это история первой из серии зарисовок о районах Лондона. Анна Асланян рассказывает про то, что нынче творится на улицах Сохо.
Недавно британскому драматургу Патрику Марберу вздумалось перекроить мольеровского «Дон Жуана» на современный манер. Свою версию он назвал «Дон Жуан в Сохо». Именно в этом лондонском районе разворачивается действие. Тут по весе гедонисту и впрямь есть где развернуться. Ночные клубы, отзывчивые дамы, россыпи кокаина. В финале на сцене, как положено, появляется командор. Его роль исполняет статуя Карла II, стоящая посередине Сохо-сквер. Одним словом, все происходит по Мольеру, но с размахом, свойственным 21 веку. А в 17 веке, когда писался оригинал, Сохо лишь начинал приобретать свой нынешний городской вид. До того здесь был парк, где охотился Генрих VIII. Потом местность застроили, и на улицах Сохо закипела жизнь. Поначалу землей владела аристократия, селились же тут в основном иммигранты. Сохо XIX века уже походил на сегодняшний. Недостатка в веселых домах с красными фонарями и без тут не было. Прошлый же век принес этому району настоящую известность. Сюда потянулась лондонская богема, писатели, художники и обычные дон-жуаны. В наши дни обитатели Сохо – молодежь, представители всевозможных национальностей, полов и ориентаций. Люди, которым шумная атмосфера необходима для творчества. Они, как правило, снимают квартиры на верхних этажах зданий. Внизу друг к другу лепятся кино- и фотостудии, театры, книжные и музыкальные лавки, заведения для взрослых, пабы, кафе, рестораны, клубы. В число последних до недавнего времени входил и легендарный «Colony Room». Одним из его основателей был знаменитый художник Фрэнсис Бэкон, не тот, что якобы писал за Шекспира. А среди завсегдатаев числились не менее известные художники Люсин Фрейд и Дэмин Хёрст, джазмен Джордж Мелли, актер Питер О'Тул, писатель Уилл Селф и бог знает кто еще. В прошлом году «Колони» закрылся. О том, что это был за клуб, рассказывает его ветеран Дик Брэдсел. Это было уникальное место, других таких не найти. Владельцы относились к нему как к гостиной, где каждый день вечеринка. И люди тоже так считали. Когда человек туда приходил, за вечер ему удавалось поговорить с каждым, кто был в комнате. Все общались друг с другом, тебя постоянно кому-то представляли. Худшее, что с тобой могло произойти в Colony Room, это если тебя записывали в зануды. Кто-то мне рассказал, что назвать этот клуб надо было «Синдром Туретта». Там ведь все ругались по-черному. Зато всегда было интересно. Даже в плохие времена не говоришь про хорошие. Я слышала про какой-то конфликт с хозяином здания. Что по этому поводу делает владелец клуба? Майкл бьется с ними. Между ними произошла жуткая ссора, и его в конце концов выгнали. В общем, по глупости разругались. Но по-другому конец Колони никто себе не представлял. Без общей драки, без оскорблений тут обойтись никак не могло. Ему, хозяину, пришлось выслушать такое. Я думаю, он теперь точно никого на порог не пустит. Пока идет тяжба, члены Колони проводят немало времени на соседней улице. В баре, хозяином которого недавно стал Дик. Здесь развлечений тоже хватает. По понедельникам, понедельники у нас пользуются очень большой популярностью, тут по вечерам собирается литературный клуб. По средам вечер трансвеститов. Не только для одних трансвеститов, но это поощряется. Я и сам каждую среду вечером переодеваюсь, надеваю женское платье, чтобы народ поддержать. Когда-то давно тут был ночной клуб, но дело у них не пошло. Потом мы все переоборудовали. Вот это все мне досталось за 87 фунтов. Соседний клуб закрылся, и они нам отдали за так. Туристы к нам сюда почти не заходят. Все, кто тут бывает, мы знаем уже давно. К концу прошлого века одним из крупнейших владельцев недвижимости в Сохо стал Пол Реймонд, сколотивший внушительное состояние на порнографии. Недавно он умер, оставив своей главной наследницей 22-летнюю внучку. Каковы ее планы, пока не ясно. Но поговаривают, что на район, расположенный в двух шагах от Трафальгарской площади, надвигается компания по благоустройству. Дик Брэдсел комментирует эти слухи так. «Мы местной администрации не доверяем. Они ни за что не сделают Сохо таким, как нам хочется. Если им дать волю, если они начнут тут все менять, Сохо ужас во что превратится. Вокруг будут сплошные магазины, везде одинаковые, цены на аренду поднимутся». Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Евгения Назарец и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте повтор программы «Время джаза». После нескольких недель сложных джазовых коктейлей простая, но классическая форма радиоповествования. Два стандарта, исполняемые самыми неожиданными музыкантами. 9 импровизаций на тему стандарта Дюка Эллингтона и Барни Бигарда «Муд Индиго» и 2 на его же Эллингтона «In a Mellow Tone», ведущий программы Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была спущена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Оказались ряд провинций Ирака. Грузинская
Это четкая Азария. Позиция ассамблеи. Это исчерпывающий выбор.
Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17500.